Как только генеральный прокурор и граф Октав де Буван уехали в карете графа де Серези, увозившего свою жену, которая лежала в глубоком обмороке, начальник тюрьмы, секретарь и надзиратели собрались у калитки, провожая господина Лебрена, тюремного врача, вызванного установить смерть Люсьена и снестись с врачом покойников того квартала, где жил злополучный молодой человек. В Париже врачом покойников называют доктора из мэрии, в обязанности которого входит установление смертного случая и его причины. Господин де Гранвиль, со свойственной ему проницательностью, мгновенно оценив положение, почел за благо для чести опороченных семейств составить акт о кончине Люсьена в мэрии, ведению которой подлежала набережная Малаке, где жил покойный, и из его квартиры перенести тело в церковь Сен-Жермен-де-Пре, где была заказана панихида. Господин де Шаржбёв, секретарь господина де Гранвиля, срочно им вызванный, получил приказание на этот счет. Вывести тело Люсьена из тюрьмы должны были ночью. Молодому секретарю поручено было немедленно снестись с мэрией, с приходской церковью и похоронным бюро. Следовательно, для света Люсьен умер свободным и у себя дома, куда и были приглашены его друзья, чтобы присутствовать при выносе тела и принять участие в похоронной процессии. Итак, в то время, когда Камюзо с легким сердцем садился за стол со своей честолюбивой половиной, начальник консьержерии и тюремный врач господин Лебрен стояли у калитки, сетуя на хрупкость прутьев и силу влюбленных женщин. «Никто не знает, — говорил врач господину Го, прощаясь с ним, — какую силу придает человеку нервное возбуждение, вызванное страстью. Физика и математика еще не нашли обозначения и расчета для определения этой силы. Кстати, мне вчера довелось быть свидетелем опыта, заставившего меня содрогнуться, но вполне объясняющего происхождение дьявольской физической мощи, выказанной только что этой дамочкой. — Расскажите мне об этом, — сказал господин Го. — У меня есть одна слабость, я интересуюсь магнетизмом. Не то чтобы я верил в него, а просто из любопытства. Один врач-магнетизер, ибо среди нас есть верящие в магнетизм, — продолжал доктор Лебрен, — предложил мне проверить на себе самом одно явление, которое он мне описал, но не убедил в его вероятности. Мне хотелось увидеть своими глазами один из тех странных нервных припадков, которые служат доказательством существования магнетизма. И я согласился. Я бы очень желал знать, что скажет наша медицинская академия, будь члены ее подвергнуты один за другим воздействию магнетизма, не оставляющему никакой лазейки для недоверия. Вот как было дело. Мой старый друг... Здесь Лебрен сделал небольшое отступление. Это врач, старик, за свои убеждения, преследуемый медицинским факультетом со времени Месмера. Ему лет 70, если не 72, и зовут его Буваром. Ныне он патриарх теории животного магнетизма. Добряк относился ко мне как к сыну. Я обязан ему своими знаниями. Итак, почтенный старик Бувар предлагал доказать мне, что нервная сила, пробужденная магнетизмом, хоть и не беспредельна, ибо человек подчинен определенным законам, но она действует подобно силам природы, первоисточники коих ускользают от наших исчислений. «Стало быть, — сказал он мне, — если ты пожелаешь вложить свою руку в руку сомнамбулы, которая в бодрствующем состоянии сожмет твою руку, не проявляя особой силы, ты должен будешь признать, что в состоянии сомнамбулизма, вот глупейшее наименование, ее пальцы приобретают способность действовать, как клещи в руках слесаря. И вот, сударь, когда я вложил свое запястье в руку женщины, неусыпленной, Бувар отвергает это выражение, но разобщенной с внешним миром, и когда старик приказал этой женщине сжать мою руку изо всей силы, я взмолился, чтобы он прекратил опыт. Еще одна минута, и кровь брызнула бы из моих пальцев. Поглядите, вы видите, какой браслет я буду носить более 3 месяцев? «Вот чертовщина!» — сказал господин Го, рассматривая кольцеобразный кровоподтек, напоминавший след от ожога. «Мой дорогой Го, — продолжал врач, — будь мое тело охвачено железным обручем, который стянул бы слесарь, завинтив гайкой, и то я не ощущал бы этот металлический наручник так мучительно, как пальцы этой женщины. Кисть ее руки уподобилась негнущейся стали, и я уверен, что она могла бы раздробить мои кости, отделить кисть от запястья. Давление, сперва нечувствительное, увеличивалось со все возрастающей силой, словом, винтовой зажим не действовал бы лучше этой руки, превращенной в орудие пытки. Итак, мне представляется доказанным, что под влиянием страсти, иначе говоря, воли, сосредоточенной в одной точке и по степени напряжения равной животной силе, возможности которой не поддаются учету, подобно различным видам электрической энергии, человек может сосредоточить всю свою жизнеспособность как для нападения, так и для сопротивления в том либо ином из своих органов. Эта дамочка под гнетом несчастья направила свою жизненную силу в кисти своих рук. «Дьявольская должна быть сила, чтобы сломать прут из кованого железа», — сказал старший надзиратель, качая головой. «Там была окалина», — заметил господин Го. «Что до меня», — продолжал врач, — «я не берусь более определять границы нервной силы. Впрочем, матери ради спасения детей магнетизируют львов, спускаются во время пожара по карнизам, где даже кошке трудно удержаться, и переносят муки родов. Все это из той же области. Вот в чем тайна попыток пленных и каторжников вырваться на свободу. Предел жизненных сил человека еще не исследован, они сродни могуществу самой природы, и мы их черпаем из неведомых хранилищ». «Сударь», — шепотом сказал надзиратель, подойдя к начальнику тюрьмы, провожавшему доктора Лебрена к наружной решетке консьержери, — «секретный номер 2 говорит, что он болен и требует врача. Он утверждает, что находится при смерти», — прибавил надзиратель. «И вправду?» — спросил начальник тюрьмы. «Да он хрипит уже», — отвечал надзиратель. 5 часов, — сказал доктор, — «а я еще не обедал, но что поделаешь? Такова моя судьба. Пойдем». «Секретный номер 2 — это и есть испанский священник, подозреваемый в том, что он Жак Колен», — сказал господин Го врачу, — «и подследственный по делу, в котором был замешан бедный молодой человек». «А я уже видел его нынче утром», — отвечал доктор. «Господин Камюзо вызывал меня, чтобы установить состояние здоровья этого молодца. А он, между нами, будь сказано, чувствует себя великолепно и мог бы даже составить себе капитал, изображая Геркулеса в труппе бродячих скоморохов. «Не хочет ли он чего доброго тоже покончить с собой?» — сказал господин Го. «Забежим-ка в секретные. Мне надо побывать там хотя бы для того, чтобы перевести его в Пистоль. Господин Камюзо освободил из секретной эту загадочную особу». С той минуты, как Жак Колен по кличке «Обмани смерть», присвоенная ему в преступном мире и не нуждающийся более в другом имени, кроме собственного, снова очутился по распоряжению Камюзо в секретной, он, дважды осужденный судом присяжных и трижды бежавший с каторги, испытывал тоску, какой он еще не знавал в своей жизни, отмеченной столькими преступлениями. Разве это чудовищное воплощение жизни, силы, ума и страстей каторги в их высшем выражении, разве этот человек не прекрасен в своей поистине собачьей привязанности к тому, кого он избрал своим другом? Достойный осуждения, бесчестный и омерзительный во всех отношениях, он вызывает слепой преданностью своему идолу настолько живой интерес, что наш очерк, без того уже пространный, все же покажется неоконченным, урезанным, если повествование об этой преступной жизни оборвется со смертью Люсьена де Рубампре. Маленький спаниель погиб, но что же станется с его страшным спутником? Переживет ли его лев? В жизни человеческой, в общественной жизни события сцепляются столь роковым образом, что их не отделить друг от друга. Воды потока образуют своего рода текучий путь. Как бы мятежна ни была волна, как бы высоко ни взлетал ее гребень, могучий вал исчезает в водной стихии, подавляющей стремительным своим бегом бунт собственных пучин. Склонимся же над быстротечной струей, чтобы уловить в ней зыбкий образ, если пожелаем определить силу воздействия общественной власти на этот смерч, именуемый Вотреном. Узнаем, где, разбившись, исчезнет в потоке мятежная волна, чем завершится судьба этого подлинного исчадия ада, лишь любовью приобщенного к человечеству. Ибо это божественное начало с великим трудом отмирает даже в самых развращенных сердцах. Гнусный каторжник, воплощая поэму, взлелеянную столькими поэтами, Муром, лордом Байроном, Мэтьюрином, Каналисом, сатана, соблазнивший ангела, чтобы росой, похищенной из рая, освежить преисподнюю, Жак Колен, если заглянуть поглубже в это каменное сердце, отрекся от самого себя уже 7 лет тому назад. Каналис — вымышленное Бальзаком имя, под которым писатель подразумевает поэта Ламартина, 1790-1869. Его огромные способности, поглощенные чувством к Люсьену, служили одному только Люсьену. Он наслаждался его успехами, его любовью, его честолюбием. Люсьен был живым воплощением его души. «Обмани смерть» обедал у Гранлье, прокрадывался в будуары знаменитых дам, по доверенности любил Эстер. Короче, он в Люсьене видел юного Жака Колена, красавца, аристократа, будущего посла. «Обмани смерть» осуществил немецкое поверье о двойнике, являя собой редкий пример нравственного отцовства, чувство, которое хорошо знакомо женщинам, любившим истинной любовью, испытавшим в своей жизни то особое ощущение, когда твоя душа сливается с душой любимого, и ты живешь его жизнью, благородной или бесчестной, счастливой или злосчастной, тусклой или блестящей, когда, несмотря на расстояние, ощущаешь боль в ноге, если у него ранена нога, чутьем угадываешь, что вот он сейчас дерется на дуэли, словом, когда нет нужды в доказательствах, чтобы знать об измене. Возвратившись в свою камеру, Жак Колен говорил себе: «Сейчас допрашивают малыша». И он содрогался. Он, кому убить было так же просто, как мастеровому выпить. «Удалось ли ему повидать своих любовниц?» — спрашивал он себя. «Разыскала ли моя тетка этих проклятых самок? Сделали что-нибудь эти герцогини и графини? Помешали ли они допросу? Получил ли Люсьен мои наставления? И если Року угодно, чтобы его допросили, Как он будет держаться? Бедный малыш, до чего я тебя довел? Разбойник Покары, пройдоха Европа, развели всю эту канитель, свистнув 750 тысяч ренты, которые Нусинген дал Эстер. По вине этих мошенников мы оступились на последнем шаге. Но они дорого заплатят за свою шутку. Еще день, и Люсьен был бы богат. Он женился бы на своей Клотильде де Гранлье, и Эстер не связывала бы мне руки. Люсьен чересчур любил ее, а Клотильду, эту спасательную доску, он никогда не полюбил бы. Ах, малыш был бы моим безраздельно. Подумать только, что наша судьба зависит от одного взгляда, от того, смутился или нет Люсьен, оказавшись перед Камюзо, который все видит, от которого ничто не ускользает, этот следователь не лишен судейской проницательности. Когда он показал мне письма, мы обменялись взглядами, проникавшими в самые глубины наших душ, и он понял, что я могу заставить поплясать любовниц Люсьена. Этот разговор с самим собою длился 3 часа. Тревога его возрастала, пока, наконец, не взяла верх над этой натурой, в которой сочетались железо и серная кислота. Жак Колен страдал от неумолимой жажды. Мозг его горел, точно сжигаемый безумием, и сам того не замечая, он осушил весь запас воды в лохане, составлявшей вместе с другой лоханью и кроватью всю обстановку секретной. Если он потеряет голову, что станется с ним? Милый мальчик не так вынослив, как Теодор, — думал он, ложась на походную кровать, похожую на койку в караульне. Скажем кратко о Теодоре, о котором вспомнил Жак Колен в эту решительную минуту. Теодор Кальви, молодой корсиканец, осужденный пожизненно на галеры за 11 убийств, которые он совершил в 18-летнем возрасте, оказался благодаря послаблениям, купленным на вес золота, товарищем Жака Колена по каторге. Это было в 1819-1820. Последний побег Жака Колена, блистательнейшее из его проделок, он ушел переодетым жандармом, как бы сопровождая к начальнику полиции Теодора Кальви, шагавшего рядом с ним в арестантской одежде. Этот великолепный побег был совершен в порту Рошфор, где каторжники мрут почти поголовно, на что и надеялись, отправляя туда эти 2 опасные личности. Они бежали вместе, но в пути по каким-то причинам им пришлось разлучиться. Теодора поймали и водворили обратно на галеры. А Жак Колен, пробравшись в Испанию и преобразившись там в Карлоса Эреру, уже направился было обратно в Рошфор на поиски своего корсиканца, когда на берегах Шаранты встретил Люсьена. Герой бандитов и корсиканских маки, обучивший обмани смерть итальянскому языку, был, естественно, принесен в жертву новому кумиру. Жизнь с Люсьеном, юношей, незапятнанным никакими судебными приговорами и ставившим себе в упрек лишь небольшие прегрешения, открывалась перед ним как солнечный летний день, сияющий и прекрасный, тогда как с Теодором Жак Колен не видел иной развязки, кроме эшафота после цепи неизбежных преступлений. Несчастье, которое может навлечь на себя безвольный Люсьен, вероятно, совсем потерявший голову в своей одиночке, принимало чудовищные размеры в воображении Жака Колена, и, предвидя катастрофу, несчастный чувствовал, как слезы застилают ему глаза, чего с ним не случалось со времени детства. «Очевидно, у меня сильнейшая лихорадка», — сказал он себе. Может быть, если я вызову врача и предложу ему изрядный куш, он свяжет меня с Люсьеном. В это время надзиратель принес подследственному обед. Бесполезно, друг мой, я не могу есть. Скажите господину начальнику этой тюрьмы, что я прошу прислать ко мне врача. Я чувствую себя очень плохо. Верно, пришел мой последний час. Услышав хрипение, прерывавшее речь каторжника, надзиратель кивнул головой и ушел. Жак Колен страстно ухватился за эту надежду. Но, увидев, что вместе с доктором в его камеру входит и начальник тюрьмы, он счел свою попытку неудавшейся и холодно ожидал последствий посещения, предоставив врачу щупать свой пульс. «Этого господина, видимо, лихорадит», — сказал доктор господину Го. «Но такую лихорадку мы наблюдаем у всех подследственных, и, по-моему, — шепнул он на ухо лже-испанцу, — она всегда служит доказательством виновности». В эту минуту начальник тюрьмы, оставив доктора и подследственного под охраной надзирателя, пошел за письмом Люсьена, которое генеральный прокурор дал для передачи Жаку Колену. — Сударь! — обратился к доктору Жак Колен, озадаченный уходом начальника и видя, что надзиратель остался у двери. — Я не постою за 30 000 франков, чтобы только черкнуть 5 строк Люсьену де Рюбампре. «Не хочу обкрадывать вас», — сказал доктор Лебрен. «Никто в мире не может более общаться с ним».
«Никто?» — сказал Жак Колен, ошеломленный. «Но почему?»
«Да ведь он повесился». «Никогда, тигр, обнаружив, что у него похитили детеныша, не оглашал джунгли Индии ревом столь ужасным, как вопль Жака Колена, вскочившего на ноги, точно зверь, поднявшийся на задние лапы. Он кинул на врача взгляд, разящий как молния, потом опустился на койку со словами «О, сын мой!» «Бедняга!» — воскликнул врач, взволнованный этим страшным взрывом отцовского чувства. В самом деле, за этой вспышкой последовал такой упадок сил, что слова «О, сын мой!» он прошептал едва внятно. «Неужто и этот кончится на наших руках?» — спросил надзиратель. «Нет, не может быть!» Снова заговорил Жак Колен, приподымаясь и устремив на свидетелей этой сцены тусклый, померкший взгляд. — Вы ошибаетесь. Это не он. Вы не разглядели. Нельзя повеситься в секретный. Но посудите сами, как бы я мог здесь повеситься? Весь Париж отвечает мне за эту жизнь. За нее мне обязан сам Бог. Надзиратель и врач, которых уже давно ничто не удивляло, были, в свою очередь, потрясены. Вошел господин Го, держа в руках письмо Люсьена. При виде начальника тюрьмы Жак Колен, обессиленный бурным проявлением своего горя, как будто успокоился. — Вот письмо. Господин генеральный прокурор позволил передать его вам нераспечатанным, — заметил господин Го. — От Люсьена? — сказал Жак Колен. — Да, сударь. — Неужели этот молодой человек умер? — сказал начальник тюрьмы. — Если бы даже тут оказался врач, он все же опоздал бы к несчастью. Молодой человек умер там, в одной из пистолей. — Могу я увидеть его своими глазами? — робко спросил Жак Колен. — Позволите ли вы отцу пойти оплакать своего сына? Если вам угодно, можете занять его камеру. Мне приказано перевести вас в пистоль. Вы освобождены от заключения в секретный, сударь. Безжизненный взор заключенного медленно переходил с начальника тюрьмы на врача, останавливаясь на них с немым вопросом. Жак Колен подозревал западню и боялся выйти из камеры. «Если вы хотите увидеть покойного, — сказал врач, — не теряйте времени, потому что этой ночью его увезут отсюда». «Вы поймете мою растерянность, господа, если у вас есть дети, — сказал Жак Колен.
Свет померк в моих глазах. Такой удар для меня страшнее смерть. Но вы не поймете меня. Если вы только отцы, этого мало. Я и отец, и мать ему. Я сошел с ума. Я это чувствую.
Внутренние переходы, куда ведут неприступные двери, распахивающиеся только перед начальником тюрьмы, дают возможность быстро дойти до секретных камер и до пистолей. Эти два ряда темниц разделены подземным коридором между двух массивных стен, поддерживающих свод, на котором покоится галерея здания суда, называемая торговой галереей. Поэтому Жак Колен с надзирателем, взявшим его под руку, предшествуемый начальником тюрьмы и сопровождаемый врачом, дошел за несколько минут до камеры, где на койке лежал Люсьен. Увидев, что юноша мертв, Колен упал на бесчувственное тело, сжав его в объятиях с таким отчаянием и страстью, что три свидетеля этой сцены содрогнулись.
«Вот пример того, о чем я вам говорил», — сказал доктор начальнику тюрьмы. «Посмотрите, этот человек будет мять тело, как глину. А знаете ли вы, что такое труп? Это камень».
«Оставьте меня тут», — сказал Жак Колен угасшим голосом. «Дайте мне наглядеться на него. Скоро его отнимут у меня, чтобы...» Он запнулся на слове «похоронить».
«Позвольте мне сохранить хоть что-нибудь от моего милого мальчика. Прошу вас, сударь, — сказал он доктору Лебрену, — прошу вас, отрежьте мне прядь его волос. Сам я не могу».
«А ведь и вправду это его сын, — сказал врач.
«Вы в том уверены? — спросил тюремный начальник с многозначительным видом, что заставило врача на мгновение призадуматься.
Начальник тюрьмы приказал надзирателю оставить подследственного в камере и отрезать для самозванного отца несколько прядей волос с головы сына до того, как придут за телом. В консьержери в мае месяце, даже в 6:00 вечера, легко прочесть письмо, хотя прутья решетки и проволочная сетка на окнах затемняют свет. И Жак Колен разобрал строчки этого страшного письма, не выпуская руки Люсьена. Нет человека, который мог бы удержать в руке долее 10 минут кусок льда, тем более крепко сжимая его. Холод передается источником жизни со смертоносной быстротой. Но влияние этого ужасного холода, действующего как яд, едва ли сравнимо с тем ощущением, что производит на душу окоченелая ледяная рука мертвеца, если ее так держать и так сжимать. Эта смерть говорит с жизнью. Она открывает темные тайны, убивающие многие чувства. А измениться для чувства не значит ли это умереть?